В эфире радио «Эхо Кавказа».
Начали коротко о главном. В сирийском городе Дера при обстреле правительственными войсками были убиты по меньшей мере 17 гражданских лиц. Россия завершает выполнение ранее подписанных контрактов на поставку Сирии средств противовоздушной обороны. В Москве задержано еще двое подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В сирийском городе Дера на юге страны сегодня при обстреле правительственными войсками были убиты по меньшей мере 17 гражданских лиц, в их числе 9 женщин и 3 детей. Десятки людей были ранены, сообщили базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. По их данным, обстрелам подверглись кварталы, где ранее проходили массовые оппозиционные выступления с требованием отставки президента страны Башара Асада. Правозащитники также сообщают о 6 убитых сегодня в городе Хомс. Россия завершает выполнение ранее подписанных контрактов на поставку Сирии средств противовоздушной обороны, которые могут быть использованы в случае нападения других стран. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, никакого другого вооружения Дамаску поставляться не будет. Министр также отметил, что позиция России по ситуации в Сирии остается неизменной. Москва выступает против иностранной интервенции в Сирии и призывает созвать международную конференцию для оказания содействия в реализации мирного плана посланника ООН Кофи Аннана. В Москве задержаны еще двое подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая во время оппозиционной акции «Марш миллионов». Денис Лоцкевич и Ярослав Белоусов, по данным следствия, бросали камни и куски асфальта, прорывали оцепление, наносили удары полицейским, сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Передает Мумин Шакиров.
Следствие в отношении подозреваемых Луцкевича и Белоусова возбудило уголовные дела по статьям «Призывы к массовым беспорядкам» и «Применение насилия в отношении представителя власти». При обыске в квартире Луцкевича изъят ноутбук, травматический пистолет, а также одежда, в которой он был на митинге, подчеркивает Следственный комитет России. Ранее по делу о беспорядках на Болотной площади были задержаны еще 5 человек. Александра Духанина, Андрей Барабанов, Максим Лузянин, Михаил Косенко и Степан Зимин. Лузянин и Барабанов по решению суда заключены под стражу. Духанина находится под домашним арестом. Мера пресечения Косенко и Зимину пока не избрана. Адвоката 18-летней Александры Духаниной Дмитрия Ефремова нисколько не удивил тот факт, что появились новые подозреваемые. И он не усматривает в этих задержаниях политическую составляющую.
Записи, которые имеются, конечно, содержат объективные признаки наличия составов преступления в действиях от группы лиц.
Напомню, марш миллионов 6 мая вылился в столкновение с полицией и завершился силовым разгоном участников акций. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Тверской суд Москвы сегодня санкционировал арест 3 высокопоставленных чиновников Кабардино-Балкарии, подозреваемых в крупном мошенничестве. Как сообщает агентство, заключены под стражу руководитель администрации главы республики Владимир Жамбуров, министр по управлению государственной собственности Кабардино-Балкарии Хабдульсалам Легидов и его заместитель Руслан Жамбуров. По делу также проходит местный предприниматель Мадина Хацукова, она задержана. По версии следствия, Хацукова, используя родственные связи, пыталась за незначительную сумму получить собственность здания Государственной филармонии в Нальчике, стоимость которого составляет более 20 миллионов рублей.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Беларуси сожалеют о решении 7 европейских государств, не входящих в ЕС, присоединиться к санкциям против Минска, наложенным ранее Европейским Союзом. Представитель МИД Беларуси заявил, что санкции препятствуют действительному разрешению спорных вопросов. О присоединении Албании, Македонии, Сербии, Хорватии, Черногории, Исландии и Лихтенштейна к санкциям ранее сообщила верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Речь идет о запрете на въезд для ряда высокопоставленных белорусских чиновников и замораживание их международных активов. Санкции стали реакцией на репрессии по отношению к белорусской оппозиции и нарушение прав человека в Белоруссии. Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Аллен извинился за гибель мирных граждан в ходе боевой операции в афганской провинции Лагар в минувшую среду. По словам Аллена, который встретился в пятницу с губернатором этой провинции, он и его подчиненные отнеслись со всей серьезностью и крайне сожалеют о произошедшем. Уже после отъезда генерала из Лагара командование войсками НАТО обнародовало заявление, в котором указало, что проведенное расследование подтвердило факт гибели при ударах в этой провинции помимо боевиков и гражданских лиц. По данным афганских властей, жертвами авиаударов, нанесенных в среду на рассвете, стали 18 мирных граждан, половина из них – дети. Ночные боевые рейды – постоянный источник напряженности в отношениях между международной коалицией и администрацией афганского президента Хамида Карзая. Штормовая погода и проливные дожди вызвали наводнение в Великобритании, затоплены обширные районы Уэльса, передает Наталья Голицына.
В южных и западных районах Уэльса проводятся интенсивные спасательные работы. Задействованы спасательные службы, пожарные, полицейские и армейские вертолеты. Вертолеты снимают людей с верхних этажей зданий. Эвакуируется население с крыш одноэтажных домов. Затоплены десятки деревень и обширные сельскохозяйственные угодья. Реки вышли из берегов. Шквальный ветер со скоростью в 60 миль в час препятствует спасательным работам. Катера вывозят туристов, живущих в трейлерах. Больше всего пострадали деревни в районе Киридигион, откуда эвакуировано около 100 человек. Работы по спасению населения продолжали всю ночь с пятницы на субботу. Информации о жертвах не поступало, ливневые дожди не прекращаются, и метеорологическая служба предупреждает об ухудшении погодных условий. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Ираке сегодня при взрыве был поврежден участок нефтепровода к северу от Киркука. Власти назвали причиненный ущерб незначительный, назвав случившееся саботажем. Пострадал трубопровод, связанный с месторождением Бай-Хасан, где ежедневно добывается не менее 170 тысяч баррелей нефти. Северных месторождений Ирака, в число которых входит Бай-Хасан, нефть по обширной сети поступает в город Киркук.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и как обычно по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Америка признает нейтральные паспорта. Госсекретарь Хиллари Клинтон уверяет, теперь жители Абхазии и Южной Осетии смогут посещать США по документам без национальной принадлежности. Сделает ли этот шаг инициативу грузинских властей более популярной, попытался выяснить в Тбилиси Тэмур Кигурадзе.
Паспорта без определенного гражданства в Грузии начали выдавать еще в прошлом году. Они предназначены для жителей неподконтрольных Тбилиси регионов и, как задумано, должны были позволять им передвигаться как по Грузии, так и за ее пределами. Впрочем, даже официальные власти страны признавали, особого ажиотажа это не вызвало. Из Сухуми и Цхинвали люди выезжают по российским паспортам, недостатков которых в этих регионах не ощущается. Те, кто все-таки решился получить паспорта, это в основном люди, приехавшие в Грузию на лечение, капля в море. Но ситуация может измениться. Хиллари Клинтон, будучи в Батуми в среду, сделала неожиданное заявление.
Скоро посольства и консульства США по всему миру начнут принимать паспорта с нейтральным статусом от любого жителя этих регионов – Абхазии и Южной Осетии, пожелавшего посетить Соединенные Штаты и получить там образование.
По словам Хиллари Клинтон, это должно стать шагом к объединению Грузии и мирному разрешению конфликта. В Тбилиси это заявление расценили как большое дипломатическое достижение и выражение необычайной поддержки Грузии со стороны США. Михаил Саакашвили, комментируя заявление, Клинтон предположил, что теперь вслед за США нейтральные документы признает большое количество и других государств.
Это позволит нашим соотечественникам в этих регионах не брать российские паспорта, а путешествовать по миру с нейтральными документами, выдаваемыми грузинской стороной. Им представляются новые возможности.
На новость уже отреагировали как сухумские, так и цхинвальские власти. Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Вячеслав Чирикба заявил, что Абхазии не нужны нейтральные документы. Чирикба, выступая перед началом переговоров по по конфликтным регионам в Женеве, заверил, что поднимет там вопрос нейтральных паспортов и попросит разъяснений у американской стороны под заявлением Клинтон. Не менее резко выступили представители де-факто властей Южной Осетии. Депутат Югоостинского парламента Амиран Дьяконов убежден, что по всему региону вряд ли найдется большое количество желающих получить такой документ, даже если с ним можно будет поехать в США. Скептически на перспективу паспортов смотрит и грузинский политолог Гоги Хуцишвили. Он считает, что само по себе признание Вашингтоном этих нейтральных документов – факт положительный. Но радикально это не изменит настроя жителей неподконтрольных территорий.
Да, интерес к паспортам может немного вырасти, но не радикально. И как раз именно потому, что паспорта признали США. Если бы это сделала другая страна, то эффект мог быть больше. Но в Абхазии США традиционно рассматриваются как враг России. Поэтому это вызовет негативный резонанс и вряд ли приведет к сдвигам в абхазском обществе.
Нейтральный паспорт представляет собой документ, удостоверяющий личность без каких-либо намеков на государственную принадлежность. До сих пор пропуска через свои границы владельцев таких паспортов соглашались лишь прибалтийские страны – Чехия, Словакия и Япония. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К теме визита Хиллари Клинтон в Грузию мы вернемся в нашей программе чуть позже.
«Эхо Кавказа».
6 июня в медиацентре ИР состоялся круглый стол на тему «Республика Южная Осетия. Политические императивы и вызовы». В качестве докладчиков выступили общественный деятель Тарзан Кокойти, журналист Инал Плиев, председатель социалистической партии Фыдыбаста Вячеслав Губазов и другие. Рассказывает Зарина Санакоева.
Учитывая заявленную тему круглого стола, недостатка желающих высказаться не было. Обсуждение проблем в Южной Осетии – тема бездонная. Кто-то из присутствующих в шутку предложил обсудить, в каких сферах проблем нет, мол, так будет быстрее. Большое внимание собравшиеся уделили внешней политике Южной Осетии. В частности, вчерашнему заявлению госсекретаря США Хиллари Клинтон о признании так называемых нейтральных паспортов Грузии для жителей Южной Осетии и Абхазии. В этой связи несколько раз всплывала и тема употребления термина «оккупированные территории», которая, кстати, в эти дни обсуждается на очередном раунде женевских дискуссий. В работе руководства Южной Осетии в этом направлении участниками круглого стола был поставлен неуд. По мнению Вячеслава Губозова, причина в неразберихе в органах власти.
Во-первых, необходимо наконец признать ненормальную ситуацию, когда внешней политикой республики занимается несколько ведомств. Так не бывает. Причем Министерство иностранных дел из них не самое ведущее. Вот в чем вопрос. Естественно, нам нужно создать авторитетный, влиятельный внешнеполитический орган. Один, у которого будут все полномочия по проведению внешней политики. У семи, говорят, это самое нянек, дитя без глаз, внешней политики так и получается.
На женевские дискуссии, первые после выборов президента Южной Осетии, поехал точно тот же состав дипломатов, который представлял республику с самого начала переговорного процесса, то есть с 2008 года. По этому поводу на круглом столе прозвучало немало возмущенных замечаний. И дело не только в составе делегации, говорит Вячеслав Кубозов.
Поражает не то, что они поехали, там те же самые люди, хотя это тоже уже само по себе повод для большой тревоги, учитывая их крупные, в кавычках, достижения во внешней политике последних лет. Поражает то, что настолько важная тема, она фактически не была даже предварительно обсуждена ни с юристами, ни с историками, ни с этим. То есть непонятно то, что они вообще будут говорить об этом и с чем они оттуда приедут.
Эксперты не обошли вниманием и внутриполитические проблемы. Немало было сказано о поствыборной ситуации и первых шагах нового руководства. Помимо недовольства медленным формированием правительства, звучало возмущение тем, что этот процесс непрозрачен, что предвыборные обещания пока не выполняются и что от старого не избавляются, имея в виду и старые лица, и старые лозунги. Многие вопросы нужно задать себе заново, считает один из участников мероприятия Сармат Кабараев. В частности, он поднял вопрос, хотим ли мы строить независимое государство, явно намекая на деятельность некоторых организаций, которые пропагандируют присоединение Южной Осетии к России.
Не потому что это ключевое сейчас. Если мы не хотим строить свое государство, то все остальное обсуждать бессмысленно. Вот, допустим, пример приведу. Зачем нам тратить интеллектуальные ресурсы, финансовые, на то, чтобы объездить другие страны и добиваться нашего признания, если мы в уме держим, что через несколько лет мы хотим в Россию вступить? Зачем нам тратить ресурсы на создание своей армии? Зачем нам тратить ресурсы на создание автономной экономики нашей? Незачем. Если мы готовимся быть придатком, если мы готовимся быть провинцией, тогда нам все это не нужно.
Организаторами не планировалось выносить каких-то решений по итогам круглого стола. Однако в ходе него созрела идея создать постоянный экспертный совет, который бы регулярно поднимал волнующие общество вопросы и немедленно реагировал на недобросовестную работу государственных структур. Если жесткая критика звучит 3 раза, то на 4-й раз что-то точно изменится, оптимистично заявила Ирина Гаглоева. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Рубрику «Некруглый стол» в эфире «Эхо Кавказа» на этой неделе провел Олег Кусов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В рубрике «Некруглый стол» мы возвращаемся к теме визита Хиллари Клинтон в Грузию. У нас на линии прямого эфира по телефону из Тбилиси 2 собеседника. Руководитель Международного центра геополитических исследований Тенгиз Паладзе и руководитель Института по изучению национализма и конфликта в Грузии Паата Закаришвили. Мой первый вопрос, Паата, будет вам, и он довольно-таки общий. Как вы бы оценили визит Хиллари Клинтон? Что главное в этом визите было для вас?
Конечно, очень важно, что госпожа Хиллари Клинтон приезжала, как раз в это время прибыла в Грузию. Дело в том, что как раз осенью в Грузии намечаются парламентские выборы. Это не просто очередные выборы, это может судьбоносные выборы могут быть. И, соответственно, весь лейтмотив выступлений и встреч Хиллари Клинтон был именно связан с осенними парламентскими выборами в Грузии. Она и на встрече, и при встрече, не она, а вот его представители при встрече с гражданским обществом, я тоже присутствовал, и как видно потом при встрече Хиллари Клинтон уже с оппозиционными партиями и уже там на брифинге вместе с господином Саакашвили, она подчеркивала, и она, и вся делегация из США, что для них очень важен результаты выборов в октябре, и не только результаты выборов, но и процедура предвыборной кампании. Это, по-моему, красной линии проходил как раз вот этот лейтмотив. Это самое важное.
Да, судя по всему, вот об этом много очень сегодня пишут газеты, информационные агентства передают, в частности, цитату Хиллари Клинтон о том, что мы с нетерпением ждем, что Грузия проведет осенью справедливые и свободные выборы, и затем, в 2013 году, демократически произойдет передача власти, все партии и кандидаты должны уважать выбор народа, мы со своей стороны готовы к отношениям с теми, кого выберет грузинский народ. Тенгиз Паладзе, как вы понимаете вот эту цитату?
В принципе, я понимаю, как это было сказано и как это написано в Конституции Грузии. Когда речь идет о том, что ставятся вот такие условия, ну, понимаете, это все растет соразмерно с тем, как растет государство и как развивается государство. Никто не ставил перед Грузией такие задачи, допустим, 10 лет тому назад. И когда мы говорим о прогрессе, и когда мы говорим об амбициях Грузии, амбициях в хорошем понимании этого слова, чтобы эта страна стремится к европейскому обществу, к евроатлантическому обществу, соответственно, и уровень вот этих задач поднимается. Так что, да, эти выборы являются очень серьезным тестом, и как, опять-таки, как это отмечалось неоднократно нашими американскими коллегами, чтобы Грузия перешла бы в круг тех государств, которые называются стабильной демократией. Так что это серьезный тест, который, я уверен, что Грузия сдаст удачно.
Вопрос по Ате Закаришвили. Вот в это время в Вашингтоне находится Ираклий Алассани, один из лидеров коалиции грузинской мечты. И вот что он заявил информационному агентству после встречи с сенаторами? Как и Хиллари Клинтон, так и американские сенаторы считают, что Грузия как можно скорее должна заполнить дефицит демократии. Это, я напоминаю, цитата была Ираклия Алассани. Паток, вот вы были на встрече с Хиллари Клинтон в составе оппозиции. Вот как можно расшифровать вот это заявление Ираклия Алассани?
Во-первых, я был не на встрече с Хиллари Клинтон в качестве оппозиционной партии. Я был на встрече с заместителем Хиллари Клинтон, как представитель гражданского общества. То есть, ну, в любом случае, как раз была встреча с той делегацией, которая возглавляла Хиллари Клинтон. И как раз там об этом шла речь. И заявление Ираклия Алассани и американских конгрессменов как раз однозначно говорит, что все крутится вокруг выборов, и надо напомнить радиослушателям еще довольно серьезные и довольно корректно, но критические замечания Хиллари Клинтон, что она надеется, что в Грузии будет создано условие для, скажем так, равноправных выборов, чтобы конкурентоспособные выборы были конкурентоспособные. Она точно имела в виду, что в Грузии этого нет. И это конкурентоспособные условия выборов может создать только власть. Оппозиция не может это сделать. Соответственно, это было в укол в сторону власти, чтобы они должны создать такие условия, чтобы конкурентоспособная среда была, чтобы каждая политическая партия имела равные условия в выборах.
Это есть тот самый дефицит демократии, о котором говорил Алассани, да?
Да-да.
Денис, так, я хотел вас вот еще о чем спросить. Хиллари Клинтон прилетела в Грузию из Еревана, точнее, в Батуми. Затем она сразу прилетела в Баку, в Тбилиси она не была. Вот такое ощущение, что грузинские власти как-то вот не стремятся приглашать сегодня высоких гостей в столицу. Ну, мы помним, что и парад проходил в Кутаиси. Как-то вот что, не доверяют тбилисам? Слишком много оппозиционеров среди них, как вы считаете?
Не, при чем тут это? То есть совершенно неточная постановка вопроса. То есть парад проходил в Кутаиси, да, это верно, и это совпало с тем, что в Кутаиси открывалось состояние парламента. И сейчас я не буду пересказывать, что подразумевает курс децентрализации государства, да. То есть что касается, почему Батуми, я ничего плохого в этом не вижу, это раз. И если говорить о оппозиции, именно оппозиция встречалась в Батуми с Хиллари Клинтон. То есть абсолютно не вижу логику в вопросе. А то, что касается самого визита Хиллари Клинтон, мы сейчас говорим об одном сегменте только, но мы забываем, что это был не только визит госсекретаря, но и вместе с этим было заседание комиссии Хартии по стратегическому партнерству. И рассматривался очень широкий круг вопросов. И если существовали какие-то ожидания, все эти ожидания оправдались на 100%. И, кажется, там обсуждались очень серьезные вопросы и предстоящих выборов, и дальнейших развития Грузии и демократии, и развития обороноспособности государства. Были сделаны очень серьезные акценты по направлению Российской Федерации. Очень серьезную поддержку мы получили с американской стороны. Когда-то было отмечено, что Соединенные Штаты будут признавать статус нейтральный документ. Так что это был очень серьезный визит, и ничего плохого я не вижу в том, что Хиллари Клинтон посещала Тбилиси. Кстати, в прошлый раз она была в Тбилиси. И тогда как раз некоторые проекты, которые сейчас осуществились в Батуми, тогда были на стадии проекта. Так что сегодня она увидела, как просто все это было осуществлено.
Спасибо. Это был Денис Пхаладзе. Пата Закаришвили. Я бы хотел вас попросить прокомментировать реакцию МИДа России в отношении заявления Хиллари Клинтон. Конечно, она была предсказуема. Но вы знаете о том, что МИД России обвинил США в безответственной поддержке реваншизма в Грузию, как передают информационные российские агентства. И представители властей США, которые выступают с громкими заявлениями в поддержку президента Грузии Михаила Саакашвили, не извлекли должных уроков и событий на Кавказе в августе 2008 года. Об этом заявил официальный представитель Лукашевич. Вот два вопроса меня здесь интересуют. Ну, во-первых, конечно, вы ожидали это заявление, но не слишком оно резкое, первое. И второе, все-таки Лукашевич считает, что госсекретарь поддержала президента Михаила Саакашвили. Вы согласны с этим?
Очень странно, когда Россия такие резкие заявления делает, потому что все-таки это отношение сотрудничества между Грузией и США, то есть ведущей страной в мире, и то, что Россия ставит под сомнением легитимность и правомерность одного из ведущих стран мира и демократического мира, очень странно, потому что Россия пока еще не достигла такого уровня, чтобы биться наравне с США в демократических институтах. И почему-то указывает, где США ошибается, а где США, скорее всего, по меркам России, может быть, находится на правильном пути. Очень странно. У США свои интересы на Кавказе, естественно. Как раз эта поездка была региональная. Она посетила и Армению, и Азербайджан, помимо Грузии. И, соответственно, их заявление давно взвешено, поведение формы сотрудничества с Грузией давно взвешено. И очень часто как раз США является той страной, которая постоянно призывает Грузии к сотрудничеству в делу к России.
Спасибо, спасибо, Пата, спасибо. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси были наши собеседники, эксперты Тенгиз Пхаладзе и Пата Закришвили. Я благодарю их за участие в нашей программе.
С экспертами беседовал Олег Кусов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Парламентский комитет по правовой политике, государственному строительству и правам человека самопроглашенной Республики Абхазии обсудил несколько законопроектов и поправок к ним. Основным вопросом стало внесение изменений в некоторые законодательные акты в сфере незаконного оборота и потребления наркотиков, рассказывает Марианна Котова.
В Народном собрании Республики продолжают обсуждать возможность внесения изменений в некоторые законодательные акты в сфере незаконного оборота и потребления наркотиков. Напомним, что в 2009 году соответствующий закон был изменен, вследствие чего потребители и распространители наркотиков уравнялись в своей вине перед государством и обществом. Это взбудоражило население. По Абхазии прокатилась волна митингов. Родственники наркоманов чуть ли не силой собирались брать парламент с целью убедить законотворцев исправить ошибку. То есть вернуть в Уголовный кодекс понятия «распространитель» и «потребитель», а также санкции, которые предусматривают для них разную степень наказания. И вот уже более года парламентарии размышляют над тем, возвращать ли статью 223, дифференцирующую злоумышленника и жертву наркомании, а также над другими поправками, касающимися перевозки зелья. В первом чтении закон был принят еще в четвертом созывом Народного собрания. Говорит депутат Валерий Агарба.
Мы добавили там новую статью прим 224, это отдельно ввоз-вывоз, ужесточая санкции на ввоз-вывоз транзитных или средств. А вот части вот 223 касаемо этого, у нас в этом первом чтении принято именно в таком виде. То есть первая часть это за хранение и перевозку уголовной ответственности на острове. За употребление все равно исключительно действует административный акт.
То есть тот, кто употребил, должен быть наказан административно, а тот, кто не успел и был пойман с дозой, пойдет под суд. Так считают одни депутаты. Другие уверены, что даже за перевозку и хранение малых доз не стоит заводить уголовного дела. Так, по словам Валерия Агарба, предлагает поступить и прокуратура, чтобы нацелить работу правоохранительных органов на поиск наркодилеров, говорит Валерий Агарба.
Ну вот поступают такие предложения, разгоняем прокуратуру, вот без депутатов Борцыц, исключить первую часть и оставить уголовную ответственность только за крупный размер, хранение, перевозку, переработку и особо крупного
размера,
без цели сбыта.
Рауль Хаджимба в ходе обсуждения выразил опасение, что это может создать благодатную почву для коррупции и затруднить работу правоохранительных органов. Поэтому депутат предложил оставить 223-ю статью, но смягчить санкции.
Если захотеть сегодня переквалифицировать статью на параметры, связанные с санкциями административного кодекса, это сделать элементарно. Если захочет, это оперативная работа.
Поэтому, наверное, может быть, было бы правильнее поставить вопрос о том, чтобы снизить, может быть, санкции по первой части, а саму часть оставить.
Депутат Яйлян также считает, что переквалифицировать употребление и хранение малых доз наркотиков из уголовного преступления в административное нарушение нельзя, так как зачастую под видом больного наркомана скрывается курьер, и любой, при ком есть хоть самая маленькая доза, должен считаться преступником и быть лишен свободы хотя бы на год. Это, по его мнению, поможет прервать наркоцепочку. Такой подход к решению проблемы вызвал вопросы у Валерия Агарба, который считает, что если каждого, у кого нашли миллиграмм наркотиков, сажать, то это создаст возможность недобросовестным работникам правоохранительных органов, как говорится, подставлять людей.
Больше всего есть возможности для недобросовестных правоохранительных органов, которые могут, не знаю, на ногте, на пальце, проверять карманы, внести туда наркотическое вещество.
В ходе обсуждения депутаты пришли к выводу, что законопроект следует оставить в таком виде. Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков без цели сбыта должны наказываться лишением свободы на срок от года до 3 лет. Эти же деяния в крупном размере грозят тюрьмой от 3 до 5 лет и штрафом 50-100 тысяч. А в особо крупном размере будут наказываться лишением свободы от 5 до 7 лет и штрафом от 100 до 150 тысяч рублей. Но тот, кто сдаст свои запасы зелья добровольно и поможет найти наркодилеров, будет освобожден от уголовной ответственности. Вот в таком виде законопроект отправится на ближайшую сессию парламента. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 9 июня. В Сухуме, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге – половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями, Любовь Баматова.
Грузия, Турция и Азербайджан подписали Трабзонскую декларацию. Документ в турецком городе Трабзон был подписан министрами иностранных дел Азербайджана Ильмаром Мамедияровым, Турции Ахмедом Давутоглу и Грузии Григолом Вашадзе. Выступивший после церемонии подписания глава МИД Азербайджана подчеркнул, что его страна придает большое значение развитию энергетических проектов в регионе. Кроме того, Мамедияров сообщил, что 9 июня в городе Карс состоится встреча министров экономики трех стран, которые также примут участие азербайджанские, турецкие и грузинские предприниматели. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия готовится огласить первые итоги проверки использования средств финансовой помощи Российской Федерации. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Сергей Битиев. По его словам, настолько масштабная проверка в республике никогда не проводилась. В ней задействовано свыше 20 сотрудников Генпрокуратуры и контрольно-счетной палаты. В настоящее время проводятся проверки и иные доследственные действия как на предприятиях, так и учреждениях, перечисленных в распоряжении, так и в других организациях, где, согласно получаемой в ходе проверок информации, возникает необходимость проведения подобных проверок, отметил Битиев. Он подчеркнул, что работа проводится очень тщательно и по ее результатам будет решена вопрос о возбуждении уголовных дел. Распоряжение о проверке использования российской финансовой помощи было подписано Леонидом Тибеловым 27 апреля. Тверской суд Москвы сегодня санкционировал арест 3 высокопоставленных чиновников Кабардино-Балкарии, подозреваемых в крупном мошенничестве. Как сообщают агентства, заключены под стражу руководитель администрации главы республики Владимир Жамбуров, министр по управлению государственной собственности Кабардино-Балкарии Хабдульсалам Легидов, его заместитель Руслан Жамбуров. По делу также проходит местный предприниматель Мадина Хацукова, она задержана. По версии следствия, Хацукова, используя родственные связи, пыталась за незначительную сумму получить в собственность здания Государственной филармонии в Нальчике, стоимость которого составляет более 20 миллионов рублей. Суд Тахтамукайского района Адыгеи признал незаконным решение районного совета народных депутатов о увеличении со 2 мая ежемесячной депутатской компенсации с 1 тысячи до 20 тысяч рублей, передает РИА Новости.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
6 июня в Минрегионе России состоялось подписание соглашения о порядке оказания финансовой помощи в 2012-2013 годах самопровозглашенной республике Южная Осетия. Это означает, что прежняя схема финансирования республики, несмотря на серию громких коррупционных скандалов и упреков в расхищении российской помощи, адресованных этому ведомству, остается неизменной, рассказывает Мурат Гукимухов.
Юго-осетинская мечта о финансовой помощи в виде межгосударственных кредитов или хотя бы в виде перечисления денег от Минфина России к Минфину Южной Осетии, предполагающая полный контроль республики над поступающими из России средствами, так и осталась мечтой. Восстановление республики и инвестиционные программы, как и прежде, будут контролироваться Министерством регионального развития России. Как будто и не было громких коррупционных скандалов, связанных с освоениями российских миллиардов этим почтенным ведомством. По мнению российского политолога Модеста Колерова, видимо, в Москве решили, что маленькая республика пока не готова к освоению таких астрономических сумм, говорит Модест Колеров.
В интересах развития государственности Южной Осетии было бы лучше, если бы российская помощь оформлялась в виде межгосударственного кредита. Это и особое отношение к деньгам, и мера ответственности, и свобода от недобросовестных чиновников из Москвы и так далее. Но с практической точки зрения нет и достаточной меры доверия, и достаточно квалифицированных людей, чтобы такие суммы обслуживать. Это горькая, но правда, это отражает степень выстроенной государственности. Я думаю, что тот, кто хочет это исправить, должен работать над подготовкой кадров, прозрачности, системы балансиров, финансового контроля в Южной Осетии, Абхазии и так далее.
С другой стороны, в Южной Осетии до сих пор как-то не разглядели среди прикомандированного российского люда незаменимых или хоть чем-то выдающихся специалистов, начиная с премьера из Челябинска Вадима Бровцева, заканчивая его земляком Русланом Шариповым, который перед тем, как пустить по миру пивной завод в Южной Осетии, крал деньги у российских граждан. Кого пришлют теперь, точнее, кого навяжут? Судя по всему, в предстоящих тендерах на восстановительные работы в республике решающее слово Минрегион оставит за собой. Модест Колеров считает, что у властей Южной Осетии все же есть шанс не допустить второй волны расхищения российской помощи, говорит Модест Колеров.
Сам президент борьбы с предупреждением его прошлого раза служит достаточным предупреждением к тому, чтобы сейчас уже не боялись выносить ссоры из избы, а сразу били в колокол, преследовали, судили и сажали коррупционеров и воров.
Президент Южной Осетии Леонид Кибилов уже демонстрировал способность к сопротивлению. Например, ему удалось отвадить от юго-осетинского бюджетного пирога северо-осетинских братьев. Кибилов не пропустил в кресло председателя правительства бывшего руководителя Южной дирекции Петра Хутиева, которого и на юге, и на севере считают креатурой Таймураза Мамсурова. И все же, по большому счету, решающее слово не за лидером маленькой зависимой республики, а за Россией. А там, в отличие от Южной Осетии, за последнее время ничего не изменилось. Говорит директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Может ли измениться Минрегион? Я отвечу нет. Каких изменений вы ждете, если система в целом никак не изменится? Ваше детское чувство справедливости взыграло? Извините. Я понимаю, конечно, и очень с большим уважением отношусь к этому чувству справедливости. Но вы, наверное, знаете, что в стандартных системах вы можете называть как справедливости до второго пришествия там того угодно Аллаха Христа. Если меняется система политическая, то вряд ли можно ожидать частных изменений, касающихся трансфертов в Южной Осетии.
То есть кадровые перестановки в России, так оптимистично воспринятые в Южной Осетии, будто смена кураторов или профильных министров, контролирующих восстановление республики, не означает качественных изменений российской бюрократии и не являются их следствием. Со всеми вытекающими отсюда и до боли знакомыми южным осетинам последствиями. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа». Анализ прошедших парламентских выборов, постановка первоочередных проблем, встающих перед самопроглашенной республикой Абхазия, а также вопрос финансовой помощи со стороны Российской Федерации, об этом и многом другом говорили 7 июня участники внеочередного съезда политической партии «Форум народного единства Абхазии». С программным заявлением на съезде выступил председатель партии Рауль Хаджимба. Рассказывает Рустам Зантария.
Разрушением основных морально-этических ценностей назвал происходящее сегодня в Абхазии председатель партии Рауль Хаджимба. По его словам, все более набирает обороты социальное расслоение общества. Распродаются национальные богатства, резко падает производство во всех областях экономики, не затронутых российским комплексным планом по оказанию помощи Абхазии. Касаясь расхищения российской финансовой помощи, Хаджимба предъявил залу акты проверок Счетной палаты России, где зафиксирован не один десяток фактов нецелевого расходования средств. Проще говоря, воровства, уточнил председатель партии. Это был не последний документ, показанный с трибуны съезда. Касаясь вопроса российско-абхазских соглашений, Рауль Хаджимба показал присутствующим текст соглашения между правительствами Абхазии и России о предоставлении правительству страны кредита, датируемого 24 декабря 2010 года. Как подчеркнул Хаджимба, этот документ еще не ратифицирован парламентом Абхазии, но некоторые его положения применяются на деле и, более того, говорят о наличии у нашей страны внешнего долга.
Этому документу нас обязали быть в должниках в 2 миллиарда рублей, при том, что нас убеждал предыдущий глава государства, это выгодный кредит в 2,5%. Там не о 2,5% только процента идет. Там идет речь о случае невыплаты этих 2,5%, что ставки этих процентных размеров возрастут до 10. И в самом соглашении черным по белому написано, что данное соглашение вступает в силу только с момента проведения всех внутригосударственных процедур. К сожалению, сегодня становится явью. Никаких процедур парламент не проводил, не ратифицировал данный документ, но положения данного документа уже исполняются. И мы стали должниками в 2 миллиарда рублей.
Говорит Рауль Хаджимба. Агитация в СМИ со стороны представителей власти, случай подкупа, открытого нажима на избирателей, в частности, произошедшее с главой администрации села Лабра. Все эти факты Рауль Хаджимба привел в подтверждение своей мысли об активном использовании административного ресурса в ходе прошедших этой весной парламентских выборов. По мнению Хаджимба, назрела необходимость реформы системы исполнительной власти в Абхазии. Помимо борьбы с коррупцией, среди основных идей реформирования он назвал ликвидацию должности вице-президента, сокращение количества вице-премьеров. Общее одобрение зала вызвало идея назначения премьер-министра парламентом республики. Должна быть реформирована сама система выборов в парламент, основываясь в дальнейшем на партийных списках и одномандатных округах. Также, по убеждению Хаджимба, необходимо предпринять ряд усилий для внедрения в жизнь уже принятых парламентом документов, в частности, закона о контрольной палате. Идеи, выдвинутые лидером форума, были поддержаны участниками съезда. К примеру, по мнению Александра Алавердяна, российская экономическая помощь в случае ее нерационального использования может негативно отразиться на нашей стране. Возвращаясь к соглашению между правительствами Абхазии и России, герой Абхазии, депутат Народного собрания Аслан Кубахия, отметил, что в скором времени оценка этому документу будет дана абхазскими парламентариями, а позже и со стороны Генеральной прокуратуры страны.
Я могу сказать о своих друзей, форумцев, если парламент не примет решение передать это правоохранительной структуре, мы, форумцы, однозначно за подписью свою отправим в Генеральную прокуратуру.
Подчеркнул Аслан Кубахия. О необходимости формирования стратегии национального развития говорил историк Александр Студеникин. Для ее выработки он предложил создать экспертный совет. Также на съезде форума был выдвинут кандидат в депутаты по 26-му Чулоускому избирательному округу вместо безвременно ушедшего из жизни депутата Тимура Логуа. Им стал герой Абхазии Аполлон Шинкуба. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вчера в Женеве завершился 20-й раунд дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Как оценивает его грузинская сторона? Сразу после завершения дискуссии с руководителем тбилисской делегации, заместителем главы МИДа Грузии Сергей Капанадзе, побеседовала Кети Бучуришвили.
Насколько нам известно, самые бурные дискуссии должны были развиваться вокруг термина «оккупированные территории». И отношение всех сторон к этому термину нам известны. А после сегодняшнего раунда что-нибудь изменилось?
Я бы не сказал, что мир дезинфицирован, а все участники остались на своих же позициях, ничего нового нет. Просто интересно было то, что у нас прошла информационная сессия, на которой были приглашены международные эксперты, известные эксперты, которые работают в той области международного права, которая занимается оккупацией и легальными аспектами оккупации. И мы считаем, что вот эти эксперты, которые говорили, в каких случаях бывает оккупация, они как раз своими этими объяснениями подтвердили, что и впрямь Абхазия и Южная Осетия являются оккупированными. Конечно, они не говорили про это в прямом смысле, но те объяснения, которые они давали, мы думаем, способствуют именно вот такому раскладу вещей. Наша позиция остается неизменной. И, кстати, это не только наша позиция, но и позиция очень многих других государств, в том числе Европарламента, в том числе Конгресса Соединенных Штатов и других международных организаций, что и прямо в этих территориях есть оккупация. Оккупация, которая там есть, потому что там находится, нелегально находится вооруженные силы Российской Федерации, это во-первых. А во-вторых, потому что Россия осуществляет эффективный контроль над этими двумя территориями и теми режимами, которые там есть, то есть Хинвали и Сухо. То есть все, скорее всего, останутся на своих позициях, но мы считаем, что для нас это была важная дискуссия, так как у нас есть еще больше аргументов, чем было до этой информационной сессии. Конечно, наивным было бы ожидать, что после вот этой информационной сессии кто-либо изменит свою позицию, свою точку зрения и перейдет на позицию другой стороны. А все остаются на своих позициях, у всех остаются свои интересы. Но мы считаем, что это было хорошим явлением, вот эта дискуссия, так как, во-первых, у участников была возможность поделиться своими мнениями с другими участниками. Во-вторых, мы имели возможность послушать уже о международных экспертов, которые уже предъявили свои объяснения, свои критерии по поводу, какая ситуация считается оккупацией, какая нет.
А какие вопросы еще были предметом обсуждения? Не была ли вот затронута проблема, связанная с Анджеем Тышкевичем, главой наблюдателя Евросоюза, или проблемы Гальского района, которые связаны с последними убийствами на его территории?
Безусловно, это были одни из главных вопросов, которые мы рассматривали. Но вопрос оккупации, он не был рассмотрен как бы на главной сессии, хотя на главной сессии мы тоже обсуждали готовый этот вопрос, но была информационная сессия 7 июня, и тогда мы обсудили вот эти вопросы оккупации. Что касается 8 июня, то сегодня мы обсуждали уже вопросы главные, в том числе и вопросы, которые вы сказали, то есть это вопрос МПРИ и с той ситуацией, которая сложилось в результате того, что Москва и Сухуми, они пытаются сорвать переговоры в рамках МПРИ и делают это тем образом, что они объявляют господина Тышкевича персоной нон-грата. У нас были сегодня переговоры по этому поводу, очень много времени посвятили этому вопросу. Мы считаем, что этот вопрос должен быть решен скоро, потому что если мы потеряем время и не сможем согласиться о модальностях следующей встречи в рамках МПРИ, то есть очень большой риск того, что этот механизм сорвется и не сможет продолжить работу. И это не входит ни в интересах никакой стороны. Но ситуация остается такой же, как она и была. Ничего прогрессивного пока мы не смогли решить. Но еще раз, я считаю, что работа будет продолжаться, и я надеюсь, что сопредседатели найдут варианты, которые будут приемлемы для всех сторон.
После выборов де-факто Республики Южная Осетия и вот формирования нового правительства никто не сменился и в представительстве этой стороны на женевских дискуссиях. Означает ли это, что неизменно осталась позиция юго-осетинских делегатов по всем обсуждаемым вопросам?
Знаете, у нас уже давно такая позиция, что всякие эти изменения в составах участников как бы ничего не меняют, потому что главным тут является все-таки Москва, и все эти вопросы, к сожалению, решаются Москвой. Поэтому не имеет большого значения, кто уже представляет Сухуми, Сухуми, Сухуми.
Ну и подытожив, можно сказать, что грузинская сторона недовольна сегодняшним раундом.
Конечно, мы недовольны, потому что все вот эти вопросы, которые я вот обсудил с вами, по этим вопросам пока нет, к сожалению, прогресса, поэтому у нас нет права быть довольны, но пока не будет конкретное решение. На этом этапе решения нет. Кстати, еще один вопрос, который мы обсудили, который пока не дает прогресса, это вопрос о неприменении силы со стороны Российской Федерации. Это очень важный вопрос для нас, особенно потому что, как вы знаете, в сентябре этого года намечены вот эти military drills, military exercise, военные учения «Кавказ-2012». И мы пока еще не знаем, в какую сторону будут развиваться события. То есть Сначала нас заверяли, что все базы, которые находятся на территории Грузии, в том числе, то есть в Абхазии и Южной Осетии, они не будут принимать участие. Потом были разные другие информации из разных источников. Поэтому мы считаем, что это один из тех вопросов, которые надо еще обсудить. Мы считаем, что одним из выходов из этой ситуации является взятие России обязанности не применять силу против Грузии.
С руководителем тбилисской делегации в Женеве, заместителем главы МИДа Грузии Сергей Капанадзе, беседовала Кетти Бучаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Правительство Грузии выражает опасения, что храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны разделит судьбу Илорской церкви и Бедийского храма. В Тбилиси утверждают, что абхазская сторона нанесла ущерб этим культовым местам. После того, как Александр Анквав выступил с инициативой начать реставрацию храма в Лыхны, грузинские чиновники обратились к международному сообществу с просьбой обратить пристальное внимание на эту проблему, рассказывает Нона Суварян.
Спустя два дня после заявления президента самопровозглашенной Республики Абхазии Александра Анквап о реставрации храма в селе Лихни, эта тема стала одной из наиболее обсуждаемых в Тбилиси. 6 июня Анквап поручил начальнику Абхазского управления по охране историко-культурного наследия Анзору Гумба подготовить предложение по реставрации храма Успения Пресвятой Богородицы. Но перед этим президент отдал указ гендиректору Южная строительная компания устроить дренажную систему вокруг храма. В Тбилиси считают, что инициатива Абхазской стороны очередная попытка уничтожить грузинский культурный след на оставшихся исторических памятниках, говорит министр культуры и защиты памятников Николо Зруруа.
Это, конечно, незаконно. Невозможно говорить о законной реставрации, так как ни у грузинских специалистов, ни у специалистов ЮНЕСКО нет возможности поехать туда.
При этом грузинские чиновники часто вспоминают реставрационные работы в Элоре и Бедии, подчеркивая, что факты повреждений этих памятников материальной культуры описаны даже в докладе российского комитета Международного совета музеев. По словам главы службы по атрибуции памятников Грузинского национального агентства охраны культурного наследия Георгия Кокушидзе, в Педийском храме повредили изображения царя Баграта и грузинские надписи, а внешний вид Илорской церкви и вовсе изменили. В свою очередь, абхазская сторона утверждает, что фрески были повреждены грузинской стороной во время грузино-абхазской войны. Официальный Тбилиси в очередной раз обратился к международному сообществу с просьбой не допустить незаконной реставрации древнего памятника по воле абхазских властей, говорит глава службы координации разрешений текущих проектов Национального агентства охраны культурного наследия Паата Каприндашвили.
Международное сообщество должно еще больше ужесточить свои требования. Мы обращаемся к нему, потому что в 21 веке подобных фактов быть не должно. Это памятники не только грузинской культуры. Они имеют значение для всего мира. Кроме того, что мы обратились в ЮНЕСКО, мы также требуем совместный мониторинг с международными экспертами на территории Абхазии.
Каприндашвили отмечает, что определенная реакция международного сообщества на постоянные заявления грузинских властей уже есть, но этого недостаточно, необходимы конкретные радикальные шаги. Опасения грузинской власти для теолога Левана Абашидзе понятны. Непрофессиональная реставрация может еще больше навредить храму. Абашидзе также подчеркивает.
Абхазы должны понять, что грузиноязычная христианская культура – это наше общее наследие. Если на этой территории были генетические предки абхазов, то на фресках писали или на грузинском языке, или на греческом. Большую часть исторического времени на грузинском. Но Грузию нужно воспринимать в более широком смысле. Это страна, в которой церковная служба проходила на грузинском языке. Исторически этой Грузии принадлежали и абхазы. Думаю, все зависит от сознания абхазов. Грузинский след вовсе не означает, что там не было абхазов.
В то же время Абашидзе с сожалением отмечает, что тема материальной культуры излишне политизирована. Зачастую он не может понять, где правда, а где ложь. Ведь у каждой стороны всегда находятся свои аргументы. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работаю
маляров, потом повара. В конце концов стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Отдел по охране памятников Министерства культуры самопровозглашенной Республики Южной Осетии уже отчаялся напоминать о проблемах сохранения культурного наследия. Храмы X-XII веков постепенно разрушаются, и виноваты в этом не только время, но и равнодушие потомков. А несанкционированное восстановление на деньги спонсоров превращает храмы в современные строения, новоделы, рассказывает Ирина Келихсаева.
Начальник отдела по охране памятников Нелли Табуева я застала за обычным, по ее словам, делом. Она, переходя почти на ругань, просила у сотрудников Министерства культуры, в ведении которого находится ее отдел, выделить ей автотранспорт. Табуевой нужно было срочно ехать к святилищу Джер, где одна из православных организаций начала самостоятельное строительство лестницы к храму. «Это невозможно», — возмущается Нелли, — «чтобы я все время просила машину для своего отдела, в то время как у министерства их целых 4 единицы». Табуева уверена в том, что отделу по охране памятников нужно было уже давно придать статус независимого комитета, подчиняющегося непосредственно правительству Южной Осетии.
Вот смотрите, как получается. Допустим, любое здание возьмите, которое принадлежит Министерству культуры. В то же время это охранный памятник. Допустим, тот же самый, театр возьмем. Он принадлежит Министерству культуры. А это исторический наш памятник архитектурный. Мы его не хотим ни сносить, ничего. А вот министр наш хочет на этом месте что-то построить. А я уже не могу против министра пойти, понимаете? Есть уже вот принято положение о памятниках культурного наследия, которые взяты под охрану государством. Они государственные. Ни министр, никто не имеет отношения к ним. А у нас есть свои функции. Мы должны их выполнять, и нам не должны мешать.
Повышение статуса организации, как полагает Табуева, заставит считаться с ней еще и тех, кто позволяет себе несанкционированное строительство в исторических зонах. Даже из хороших побуждений богатые люди зачастую на деле вредят историческим памятникам.
Человек, например, имеет деньги, он хочет что-то сделать. И он в его деревне есть какой-то памятник, который разрушен, и он его восстанавливает, как ему кажется, правильно. Он даже нас не информирует об этом. И пришел этот филантроп, добрый человек, хороший человек, богатый человек, и восстановил храм X века, да, так, как ему казалось нужно. А на самом деле там реставрация нужна, понимаете, там нужен совершенно другой подход.
Правда, оплатить реставрацию эти меценаты уже не соглашаются, потому что это куда дороже, чем просто заштукатурить стены и поставить ограду. С религиозными группами тоже есть проблемы. Для верующих храм – это прежде всего культовое сооружение, а не памятник. Исторически верующие строили, перестраивали, ремонтировали храмы безо всяких архитектурных надзорных органов. Но сегодня храмам, которые по 800 тысяч лет, такими ремонтами не поможешь. По крайней мере, в Аланской епархии это начинают понимать. Как сказал секретарь епархии Талан Бекоев, даже устных договоренностей с главами районов или с тем же отделом по охране памятников сегодня недостаточно, потому что без письменного обращения всегда могут возникнуть взаимные упреки. Хотя раньше церковного благословения хватало для начала строительных работ православными общественными организациями. Сейчас, утверждает Бекоев, ситуация меняется.
Мы вчера разговаривали с Нелли Георгиевной, и мы с ней тесно общаемся, и все вот наши действия, именно вот Аланской епархии, по отношению к храму, по восстановлению, мы с ней всегда согласовываем.
Впрочем, сейчас Нелли Табуева пытается добиться даже не начала реставрационных работ, а так называемой консервации памятников культурного наследия. Однако и на это нужны средства, которых нет. В 2008 году она обращалась во Всероссийское общество охраны памятников, которое от своего имени рекомендовало часть выделяемых на восстановление республики денег направить на нужды сохранения памятников культуры. Тогда руководство Южной Осетии отказалось, заявив, что первоочередной задачей стоит строительство жилья. Хотя охранять и сохранять в Южной Осетии есть что?
Это немыслимое количество. Для маленькой Южной Осетии 1200 зарегистрированных памятников культурного наследия наземных. Я подчеркнула слово «зарегистрированных», потому что недавно на стройке дороги Гром-Цинагар мы обнаружили церковь где-то 8-10 века. А еще сколько мы можем обнаружить? Южная Осетия, наверное, 50 метров – это археологический памятник.
Уполномоченная при президенте по делам религии Соня Хубаева тоже убеждена, что сохранением исторического наследия надо заняться всерьез, и государство несет за это полную ответственность.
Считаю, что заниматься сохранением и восстановлением архитектурного наследия
в частности, церквей и храмов, это важный вопрос, и откладывать на долгий срок нельзя. Между государством и церковью было подписано соглашение, конкордат о взаимодействии. Исходя хотя бы из этого положения, помощь в возрождении и восстановлении храмов государство должно оказывать.
Однако по имеющейся у Нелли Табуевой информации в госбюджет и на этот год не была заложена сумма на проведение консервационных и реставрационных работ. Поэтому она готова обратиться к населению республики, чтобы собрать необходимые финансовые средства. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.